Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Иоанн Никулин, преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии, кандидат богословия, кандидат исторических наук. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день, Анна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Отец Иоанн, благословите.
Господь всех нас благословит и помилует.
Отец Иоанн, как я уже сказала в начале, кандидат исторических наук и кандидат богословия. Очень часто у людей верующих возникают вопросы, как относиться к тому или иному историческому событию. Мы живем в веке высоких технологий, нас окружает огромное количество информации, совершенно разной. Мы находим противоположные как бы факты, именно как бы на одно и то же историческое событие. Вот поэтому я сегодня решила обратиться к профессионалу. Ну, наверное, самое главное, что тревожит, с чего начинает тревожить православного человека, это крещение Руси. Мы слышим разные мнения, совершенно разные. Батюшка, расскажите, пожалуйста.
Ну, может быть, начать стоит с того, чтобы определить некоторые такие точки над «и», определить некоторые моменты такие вводного характера. Мы воспринимаем очень часто в современном мире, как-то это становится сильнее, что ремесло историка – это, собственно говоря, ничего сложного, и каждая кухарка как может управлять государством, так может и писать труды по истории. И если мы зайдем на прилавок современного книжного магазина, то с легкостью это обнаружим. Большинство трудов по истории будет написано не, к сожалению, профессиональными историками, а различного рода, ну, непрофессионалами в разной степени. И вот такое представление в обществе, что, собственно говоря, по истории может написать почти каждый, ведет, конечно, к тому, что, с одной стороны, обесценивается труд историка, а с другой стороны, люди начинают доверять фактам, собственно говоря, которые не имеют к истории никакого отношения. С другой стороны, это доверие к фактам, доверие к информации связано еще и с тем, что нас окружает действительно сегодня в мире огромное поле информации, огромное ее число, и перепроверить, понять, насколько она надежная, насколько она действительно соотносится с профессиональным мнением историков, очень трудно. Эти мифы, эти представления различного рода, они встречаются, ну, даже в нашей какой-то бытовой жизни, мы все время с ним сталкиваемся, и очень часто даже транслируем какие-то мифологические идеи, то, чего не было на самом деле, и совершенно спокойно, не задумываясь, не отдавая себе отчета, это делаем. И начать разговор наш я хотел с того, из чего рождается история. А история рождается из источника. Вот все мы, православные христиане, хорошо знаем, что у нас, для нас самым главным источником становится прежде всего само Евангелие. В меньшей степени мы доверяем, наверное, какому-нибудь современному богослову, стараемся прежде всего опираться на Священное Писание, святых отцов, прежде всего, так скажем, древней церкви, да, до еще разделения авторитетных святых отцов, писателей церковных, которые жили в более раннее от нас время. Ну и лишь в последнюю очередь доверяем тем современным авторам, вот, авторитет которых еще не установлен, так скажем, временем, и они, так скажем, имеют меньший, они имеют больший интерес в силу того, что они транслируют, да, церковное учение, которое есть в Евангелии у святых отцов, на более понятном современным людям языке. И человек, который входит в церковь, иногда гораздо легче читать не святых отцов, а каких-то современных авторов. Вот. Но постепенно, проникая в глубину христианства, он понимает, что все равно, прежде всего, для нас авторитетным, да, самым главным будут наследие святых отцов и, конечно же, в первую очередь, Священное Писание. И именно поэтому каждый христианин читает, старается дома Евангелие прежде всего, а затем уже все остальное. Примерно так же в науке исторической. Здесь тоже на первом месте оказывается источник. Источник, то есть такой остаток прошлого, который может нам рассказать о том или ином событии. Этот остаток прошлого, конечно же, должен быть рукотворным, вот, и из него извлекается с помощью исторической науки, с помощью специальных методов, вот та историческая информация, которая нам необходима. Очень важным для науки является как раз работа историка с источником, его интерпретация, правильная или неправильная, по историческим законам или против исторических законов, и соотношение этого источника с тем событием, которым произошло. В процессе нашей беседы, может быть, я буду на какие-то моменты, на какие-то источники ссылаться, обращать ваше внимание и показывать, как они соотносятся с тем или иным событием. Давайте поговорим теперь о, собственно говоря, крещении Руси. В отношении крещения Руси существует значительное число различного рода мифологических представлений, бытующих в обществе. И начать я хотел бы с первого такого представления. Это, конечно же, представление о том, что крещение Руси – это некий одномоментный процесс. Князь Владимир принял решение, и вся Русь вступила в воды и приняла святое крещение.
В один день.
В один день. Это, конечно же, может быть, не в один день, но все равно представляется чаще всего, что это какой-то одномоментный процесс. Это совершенно не соответствует действительности. Вообще так, может быть, стоит начать с самой древности, говоря о том, что процесс расселения славян на территориях восточноевропейской равнины, он произошел довольно поздно. Неправильно полагать, что восточные славяне жили на территории восточноевропейской равнины испокон веков. Иногда разного рода люди приписывают им, например, различные раскопки происходят на территории, например, европейской части России, находят какие-то, древние стоянки, различные культуры, и некоторые люди начинают говорить, что 10 тысяч лет до Рождества Христова здесь проживали славяне, это были наши такие великие предки. Чаще всего эти культуры никакого отношения к славянам просто-напросто не имеют. История славян известна довольно хорошо. Я не буду сейчас углубляться в нее, скажу лишь, что расселение славян на территории восточноевропейской равнины происходит уже в второй половине первого тысячелетия после Рождества Христова. И традиционно, конечно, считается таким прародиной славян это пограничье современных Польши, Украины, Белоруссии и России. Русь постепенно знакомится с христианством. Формируется протогосударство на территории Киевской Руси. И источники позволяют довольно точно определить этот процесс. Например, договор князя Олега с Византией о торговле, который был заключен в начале X века, и текст которого сохранился в повести временных лет, и ни у кого из историков нет сомнения в оригинальности этого текста, в подлинности этого текста, там договор заключается между греками-христианами и русами-язычниками. и подчеркивается, все время противопоставляются христиане и язычники. Проходит совсем немного лет, и уже в середине X века князь Игорь заключает договор, точно такой же примерно, торговый договор между Русью и Византией. В нем часть войска князя Игоря уже представляется христианами. То есть уже не противопоставляются в этом договоре язычники и христиане, а греки и русские. И среди русских часть воинов, видимо, возможно, и автор этого договора, представляется именно христианином. И если язычники приносят клятву верности договору своим языческим, с помощью своих языческих обычаев, клялись там перед оружием, то христиане приносят обещание сохранять договор в церкви святого пророка Божия Илии, которая находилась в Киеве. То есть однозначно совершенно можно сказать, что в середине X века в Киеве существовала как минимум одна церковь. А некоторые историки предполагают, что даже и больше. Так или иначе, к времени святой княгини Ольги в Киеве уже проживали христиане. И Ольга не первая на Руси принимает христианство, она принимает первая из княжеской семьи. Принятие Ольгой христианства – это тоже очень спорное с точки зрения того, как это происходило событие. Повесть «Временных лет» нам рассказывает о такой хрестоматийной истории, о том, как Ольга прибывает в Константинополь и здесь обманом, можно сказать, добывает христианство, она принимает крещение, крестным она делает императора, что он в нее влюбился, и хотел на ней жениться, но за счет того, что она стала, что он стал ее крестным, Ольга его, можно сказать, так повесть «Временных лет» нам преподносит, обманула и вернулась уже она в Киев христианкой. Конечно же, эта история носит легендарный характер. Связано это прежде всего потому с тем, что все князья в эту эпоху, которые принимали христианство, не только русские и других варварских, так скажем, государств, всегда император или императрица становились крестными родителями крещаемой. И святая княгиня Ольга в крещении получает имя Елена. Именно так звали супругу императора Константина Багрянородного, который в это время был византийским императором. Несомненно, что Ольга посещала Константинополь, причем в сочинении о церемониях двора императора Константина Багрянородного дважды упоминается такой визит. И в одном из визитов присутствует с ней священник. Упоминается о крещении Ольги в одной из византийских хроник. Но та легенда, которая содержится в повести «Временных лет», это легенда, которая возникла из тех слухов, вероятнее всего, которые существовали. Дело в том, что для язычника принятие чужой веры, тем более правителем, это есть определенное предательство интересов своего государства. Для язычника не существует некой ереси или неприятия чужой религии. Для язычника воспринимает чужую религию как одну из возможных версий. Для язычника на ней множество существует божеств, он почитает своего божества. Если меня кто-то побеждает, значит, божество это сильнее. И для язычника нет никакой проблемы было поклониться там чужому божеству, например. Когда Рим завоевывал новые страны Римской империи, то божество из покоренной страны привозили в Рим, а какое-либо римское божество привозили в это покоренное государство. То же самое восприятие было в отношении христианства у язычников. И для них принятие Ольгой христианства, конечно же, было некоторого рода, скажем, шоком, признание силы другого государства. А вот этот слух, вероятнее всего, этот слух родился из оправдания Ольги как правительницу, которую уважали. Получалось так, что Ольга «сильное божество», в кавычках, выкрала из рук чужого государства, с которым велись регулярные войны, таким образом захватила это божество, которое теперь будет помогать нам. То есть здесь, мне кажется, очень сильным была эта языческая логика. Дело в том, что всегда очень трудно изменить сознание людей. Сознание людей очень часто меняется через поколения. Вспомните, как Моисей ходил в пустыне. Пока не умерли те люди, которые привыкли есть мясо и все остальное, и жить сладостно в Египте, они не смогли войти и победить те воинственные народы, которые находились на территории земли обетованной. Здесь происходит примерно то же самое. Пока не сменяются поколения, языческое сознание не уходит так быстро. К времени святого князя Владимира совершенно ясно, что в Киеве проживал уже какой-то процент христиан. Сколько их было, трудно сказать. У нас нет ни статистики для того времени, нет каких-либо других, вероятно, способов определить, сколько же их было. Но с некоторой уверенностью можно говорить, что их какой-то был заметный, возможно, прослойка. У нас сегодня в России ходит в храм 3-5% каждый воскресный день, практикующие верующие, как их иногда называют, статистики, и остальные 60%, которые считают необходимым принять таинство крещения, хотя бы в этом начинается религиозная жизнь, они все равно через эти 3-5% многое узнают о христианстве. Так примерно и жители Киева, вероятно, что-то к концу X века, когда происходит крещение киевлян, уже знали. Тем более, что Киев был, по нашим представлениям, большой деревней, в которой все знали, как живет сосед, не так замкнуто, как сегодня в больших городских коробках, а люди, естественно, совершенно общались, люди знали, какие есть христианские праздники, какие-то основы представлений о христианской жизни у большинства жителей Киева, несомненно, были. Они могли быть довольно грубыми, эти представления, но все равно представления о их религиозной жизни, о религиозном быте, о религиозных праздниках, несомненно, были. Таким вступлением мы подходим к самому, собственно, событию крещения Руси, которое произошло в 988 году. Сам процесс, собственно говоря, который происходит при князе Владимире, он тоже не одномоментный. Начинается, конечно, с знаменитого выбора вер. И у князя Владимира, несомненно, была возможность этого выбора, потому что в Киеве находились представители практически всех тех религий, о которых мы читаем в повести временных лет. Прежде всего, в Киеве была большая иудейская община. Эта иудейская община, вероятнее всего, сюда попала из хазарского каганата. Община эта была такая, сильная, дохранились даже там документы из этой иудейской общины. О ней мы знаем из Киево-Печерского патриарха. Вот, вероятно, была какая-то своя синагога, то есть вот какая-то своя такая религиозная организация иудейская была в Киеве. И, естественно, совершенно было, правда, уже практически уничтоженное государство, Хазарский Каганат, в котором в официальной религии тоже был иудаизм. С другой стороны, киевляне были знакомы и с мусульманством. Ислам был официальной религией в Волжской Булгарии, которая была одним из торговых партнеров Киевской Руси. Через Киев проходили волжские караваны с купцами, которые были мусульманами, и которые тоже могли рассказать к святому князю Владимиру о своей религии. Мы уже говорили о наличии в Киеве православного храма. Определенным образом могли попадать в Киев и представители западного христианства. Я напомню нашим слушателям, что на этот момент еще не было разделения между Восточной и Западной церковью. Они оставались единой церковью. Разделение произошло лишь после князя Ярослава Мудрого, уже после его смерти, в 1054 году. Ну и никак не было связано с Русью, события развивались в Византии. Но миссионеры, представители западного христианства достигали Руси. Ну, например, можно считать историческим фактом, наверное, прибытие таких миссионеров при святой княгине Ольге. Княгиня Ольга вела переговоры с западными христианами о присылке ей епископа, но по какой-то причине этот епископ не был принят. К сожалению, мы не знаем причин, как это сложилось, но так или иначе, вот несомненно, что какие-либо западные миссионеры посещали Киев, и даже считается, что в XI веке мог быть в Киеве монастырь западного обряда, рассчитанный прежде всего в том числе на тех купцов, которые прибывали в Киев из Западной Европы. Поэтому вот все те религии, которые, они были представлены в Киеве, и князь Владимир имел возможность этого выбора. С другой стороны, Русь к этому времени уже была очень тесно связана с Византией. Византия в глазах Руси была самым цивилизованным государством того времени, самым сильным на тот момент. Византия была главным торговым партнером, несмотря на то, что да, мы видим, что довольно значительное число войн ведется, но цель этих войн прежде всего выгодный торговый договор, в котором оговариваются права русских купцов, там, определенные налоги и так далее и тому подобное. То есть вот все равно эти войны, они имели характер не такой опустошительный, а прежде всего заключение выгодного договора. И фактически, с одной стороны, этот выбор вверх происходит, несомненно, и, вероятнее всего, князь Владимир делает его с целью привлечь на свою сторону верхушку киевского общества. Вероятнее всего, перелом в душе князя Владимира проследить его, естественно, совершенно трудно, но все источники подчеркивают и разделяют князя Владимира до святого крещения и после. И вот внутреннее такое принятие решения, конечно же, это личное решение князя Владимира. Очень много часто говорится о том, что князь Владимир принял крещение из некой политической, государственной, еще либо какой необходимости. Но хочется задать вопрос радиослушателям, кто из нас думает лет на 150-200 вперед. Наверное, таких людей, как минимум, очень мало. Скорее всего, и таких людей практически нет. Обычно человек мыслит все равно, максимум на время своей собственной жизни. И то вряд ли дальше, 10-15 лет вперед. И странно бы требовать от князя Владимира, чтобы он был таким проницательным и мыслил за своих праправнуков. Думаю, что у него интересовали насущные проблемы, прежде всего, которые он решал. И крещение Руси для него, крещение для Руси прежде всего для него было личным фактором. То есть это был личный выбор веры. Христианство на самом деле объединило Русь через 100-150 лет. Это был не одномоментный процесс. И принятие христианства было принесением скорее не мира, а меча, потому что это не решало тех проблем, которые существовали в древнерусском обществе, ну, в частности, не цельность древнерусского государства, Киевской Руси, его как бы некоторую религиозную, в каждом городе мог быть свое божество, немножко отличаться свое язычество, так скажем. Князь Владимир, конечно, предпринимал попытки объединения. Вот. Иногда говорят, что он провел языческую реформу. Никакой реформы, собственно говоря, язычества не было. Он строит новое капище, с одной стороны, в Киеве, на своем княжеском холме, такое капище для себя и своих воинов, но не для всех граждан. Для всех граждан на Подоле, это подчеркивает повесть временных лет, стоял бог Велес. Скотий бог, бог торговли, так скажем, простолюдина в каком-то смысле. Там, внизу на Подоле, в Киеве, а для князя, для военной администрации, военной элиты существовал вот это капище, которое он создает в Киеве. Ну и князь Владимир пытается, ну, некий государственный культ распространить, если так можно, в виде почитания княжеского бога. Ну, например, он ставит в Новгороде статую Перуна, вот, что было, опять же, не насаждением новой какой-то религии или какой-то религиозной реформы, а лишь цель, наверное, была такая же, как установление, там, не знаю, культа гения императора в Римской империи. То есть вероподданические чувства развить, то есть привязать более крепко Новгород к Киеву. Вот, Новгород всегда стремился к своей некой самостоятельности. Вот, и во времена князя Владимира это тоже было. Выбор личной веры князя Владимира вовсе не означает, что из этого, как очень умный, очень дальновидный государственный деятель, князь Владимир не извлек пользы для своего молодого государства. В 987 году Русь и Византия заключают договор о военной помощи. В это время в Византии происходило восстание Варды Склиры и Варда Фоки, которые объявили сначала один себя императором, потом другой себя императором, с одной стороны. С другой стороны, произошло восстание болгар, и молодой император Василий II Болгаробойца оказался между двух огней. С одной стороны, на Константинополь наступала болгарская армия, с другой стороны, со стороны Малой Азии наступали восставшие против него свои собственные войска и свои собственные полководцы Варда Склир, Варда Фока. И в этих условиях император обращается к князю Киевской Руси. Это обращение, собственно, было характерным. Дело в том, что Киевская Русь была своеобразным поставщиком в Византию опытных воинов, которые служили по найму Византии, но так как людей на улице было воинов найти трудно в те времена, вот, то Русь выступала таким посредником. И чаще всего этими воинами были прежде всего знаменитые на Руси варяги, вот, как европейцы их называли, викинги, то есть представители нормандских княжеств. Представители нормандских княжеств, которые вступали на службу в Византию. Вот, и по этому договору Русь обязалась предоставить такой воинский контингент. И действительно, такой воинский контингент был предоставлен Византии. И долгое время еще этот отряд из 6 тысяч воинов воевал на стороне Византии. И по этому договору князь Владимир решил использовать его в интересах своего государства. С одной стороны, Русь обязалась принять крещение, а с другой стороны, сестру императору, императора должна была стать супругой святого князя Владимира. Сам факт, кстати сказать, того, что сестра императора становилась женой какого-то варварского князька, был, конечно, необычным в византийской истории. В это время византийских принцесс старались не выдавать за варварских правителей. Это было исключение из правила, которое можно объяснить только тем, что Василий II Благоробоец оказался в действительно очень затрудненных положениях. И этот договор был скреплен, опять же, взаимными клятвами. Для этого делегация византийская приезжает в Киев, и под 987 годом в повести временных лет мы видим, как упоминание, глухое упоминание о том, что, значит, вот посольство из Византии прибывает в Киев. Зачем, для чего, к сожалению, повесть временных лет не указывает. Ну и зато повесть временных лет хорошо рассказывает о том, как русское посольство совершает поездку в Константинополь, где, естественно, оно посещает храм Святой Софии, и участники этого посольства говорят: мы не знаем, где мы были, на небе или на земле. Естественно, совершенно византийская культура их не могла не потрясти. Вот. Ну и, конечно, здесь, наверное, был особый божественный промысел, вот, чтобы, который коснулся сердец древних русов, потому что для них принятие христианства – это гораздо больший подвиг, чем человек, когда воцерковляется сегодня, потому что фактически это означало, ну, принятие новой христианской культуры и многие-многие другие последствия. А вот, собственно, изменение сознания, изменение традиций своей жизни. Ну, например, хоронили до святого крещения язычники, восточные славяне, с помощью сожжений. Вот, кремировали и в специальных там сосудах эти прах захоранивали. Ситуация в начале XI века археологически меняется. Вместо горшков начинают в огромном количестве находить, так скажем, трупоположения, которые ногами ориентированы на восток. Совершенно явный признак очень быстрой христианизации Киева и его окрестностей. И заканчивая нашу беседу, хотел бы еще подчеркнуть один очень важный момент. Это процесс христианизации, он идет постепенно, протяженный. Вот, и надеюсь, что в следующей передаче мы продолжим этот разговор.
Большое спасибо за вашу лекцию, батюшка. Я хочу напомнить, что сегодня в редакции нашего радио побывал отец Иоанн Никулин, преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
До свидания, уважаемые радиослушатели.